В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Леленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы поговорим о том, как меняется городское пространство и почему стрит-арт практически без боев уступает улице советской монументалки, либо превращается в инструмент пропаганды. Художественные особенности уличного искусства в России подробнее мы обсудим во второй части программы, а начнем со столичной темы. В московской студии художники, редактор сайта «Партизанинг» Антон Польский, основатель арт-группы «Художник» тоже «Зук Клаб» Сергей Овсейкин и по скайпу с нами независимый куратор Анна Нестратова. В московской студии также мой сегодняшний соведущий, коллега, журналист Святослав Элис. Ну, Святослав, да, тебе слово.
Антон, скажите, вот какой вы видите сейчас ситуацию с московским стрит-артом? В чем вот вообще, как он жив, не жив?
Да, еще недавно стирали действительно работу, мы знаем, это была такая очень грустная история, когда очень быстро замазывались, причем не теми художниками, которые приходили делать новые работы, а просто властями. Что сегодня?
Как в Москве традиционно, всегда стрит-арт закрашивается очень быстро. Это называется баф, то есть закрашивание рисунков. Некоторые художники даже эстетизируют вот это движение, течение искусства даже называют. Такие квадраты и прямоугольники, появляющиеся на улицах вместо рисунков. Но остается только вот эстетизировать эти квадраты, потому что все закрашивается моментально. У города много денег, много работников ЖКХ привезли из ближайших стран, которые здесь работают, отрабатывают свой хлеб и закрашивают рисунки. Это было так всегда, ничего нового.
Но, может быть, это часть как раз, вот идея, часть, ну, условно говоря, стрит-арта, да, что вот так быстро надо успеть, надо смочь это сделать, потому что это тоже до некоторых пор, я не знаю, как теперь, да, было даже, в общем, опасно, нелегально, да, надо было вот быстро это все делать. Как?
Ну, безусловно, не то, что до некоторых пор сейчас, это нужно сделать быстро, если ты хочешь что-то создать нелегально на улице, но я бы сказал так, что последние свои работы в Москве мы рисовали где-то 2-3 года назад.
Которые... Нелегальные, да?
Нет, легальные работы, творческие, которые, безусловно, были согласованы с правительством Москвы, но, тем не менее, они как бы являлись нашими авторскими проектами, они были созданы. Вот. Последние 2 года в Москве появляется только социальная реклама, либо просто реклама, которая не несет никакой художественной ценности и эстетики. То есть это просто, ну, популяризация какого-то бренда или какой-то идеи. Эти виды рисунков сложно назвать или причислить к стрит-арту. Ну, то есть это просто монументальные какие-то такие бренд-мауэры, которые создаются на сегодняшний день в Москве. Помимо этого, можно встретить зачастую какой-то небольшой стрит-арт, созданный нелегально различными художниками. Но, как уже Антон сказал, они быстро очень закрашиваются, потому что постоянно работают городские службы, клинер.
Ну, может быть, это такое условие, собственно говоря, творчества художников стрит-арта, да, что вот ты успел, сделал, и когда мы говорим нелегально, надо объяснить, да, мы имеем в виду нелегально, просто без разрешения, а сами, собственно говоря, вот изображения, они, ну, вполне приличные, то есть просто так звучит немножко сложно.
Можно сказать, несанкционированные.
Несанкционированные, да.
Ну да,
по и может быть, это как раз в этом и есть смысл.
Ну, это, по большому счету, политика властей не только московских, но и многих других городов Нью-Йорка, это криминализация какого-то несанкционированного искусства и при этом популяризация вот таких больших рисунков, которые привлекают туристов, горожан. Ну и вот опять же есть вот эти нелегальные небольшие рисунки, которые закрашиваются. И здесь очень важно, что уличное искусство последние как минимум 5, ну и 10 лет развивается вместе с интернетом. И в общем-то рисунки, они появляются на улице, сразу же фотографируются и дальше уже шерятся, лайкаются в социальных сетях. Но это уже такая специфика уличного искусства, оно как бы на улице как бы недолго существует, а в основном дальше уже уходит в сеть.
То есть, по сути, вы рисуете не для улицы, не для стены, а рисуете как бы для лайков, для интернета. Уже
ну,
больше сейчас.
Не знаю, по-разному до сих пор бывают такие взгляды, что это не по-настоящему, что нужно именно для улицы. Кто-то трепетно к этому относится, пытается как-то рисовать там так, в таких местах, чтобы рисунки оставались. Для кого-то это не так важно. Но реальность такова, что рисунки очень быстро окрашиваются, и основная как бы, аудитория она в интернете оказывается.
Ну и вообще изначально это искусство нелегальное, и мы ко всем нашим работам относимся как бы очень просто. То есть улица диктует им, когда им нужно исчезнуть. И не всегда это зависит от нас, ну, зачастую это зависит от кого-то еще. Поэтому самое главное, что есть для нас в наших работах, это фотография. Документация того, что мы создали, что это было сделано. И, ну, собственно, ради нее все делается. То есть только фотографии. И я скажу то, что большинство работ, которые мы знаем на Западе или которые мы встречаем, ну, где-то в интернете, мы их в жизни никогда не видели. То есть большинство этих работ мы видели только в интернете и знаем о них только из интернета или из, ну, телевизора. Поэтому я думаю, что самой как бы мощной силой является, ну, социальные сети, которые позволяют нам постоянно знакомиться с этим стрит-артом. Мы очень редко их видим своими глазами.
Ну вот как вы считаете, вот стрит-арт – это больше уличный феномен или это больше интернет-феномен?
Ну, он создан на улице, но помещен в интернет.
Я хочу по-другому спросить, и хочу спросить Анну Нестратову, как независимого куратора. Анна, скажите, как-то, может быть, меняется сейчас стрит-арт? В принципе, какие-то важные вещи, может быть, стилистические, художественные, идейные, как-то переделываются под, именно затачиваются под интернет-показ? Или это все-таки продолжает быть стрит-артом? Как-то, может быть, трансформируется оттуда туда, потому что стало меньше и нет поколения молодых художников, которые выходят на улицы сейчас. Вот есть такая история.
Ну, художники есть и продолжают появляться новые. И, ну, я полагаю, что все-таки те, кто рисует на улице, большинство из них рисуют ради улицы. Все очень сильно зависит от того, где рисует человек, потому что невозможно сказать, что такая ситуация во всей стране, в каждом городе сугубо индивидуальное всегда положение. И, например, если в Москве слишком много денег и постоянно закрашивают стены, то в Нижнем Новгороде совсем нет денег, и там живут на улице рисунки и по 5, и по 6, и по 10 лет. И многие московские художники, не только московские, но и из других городов, они просто ездят в Нижний Новгород, чтобы рисовать. И можно поехать туда и посмотреть прекрасные работы в огромном количестве.
Я имела в виду, влияет ли как-то, может быть, тоже вы мне ответите, влияет ли как-то на, не знаю, вот на сами изображения, то, что они потом попадают в интернет, да, потому что совершенно другая. То есть одно дело, ты заполняешь пространство, есть окружение, есть какое-то место конкретное, может быть, с которым ты каким-то образом взаимодействуешь, да, в своей работе. И совсем другое – это интернет. Ну, понятно, это фотография.
Я думаю, что влияет на многих художников. Они могут сделать где-то там не такую качественную работу, в итоге на фотографии ее отредактировать и выложить как бы в лучшем свете, скажем так.
Например, иногда бывает, художники вступают в диалог с работниками ЖКХ, рисуют одну надпись, потом это закрашивается, рисуют продолжение, и потом получается что-то вроде анимационного фильма, который потом результат виден уже только в интернете. Но при этом это диалог именно с работниками там ЖЭКа, и, конечно, это люди видят. Я думаю, что нет, редко бывает, когда именно только для интернета, но иногда бывают вот такие вот, иногда какая-то анимация, еще какие-то проекты. Иногда бывают люди именно в формате какого-то текста высмеивают, что вот этот рисунок будет скоро окажется в интернете, а здесь будет закрашен. Конечно, такие примеры есть.
Ну, художникам, в общем, трудно существовать на улице не только в силу вот того, что им мешают какие-то власти городские, это еще погода и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Сибири в том числе. И, собственно говоря, им приходится какое-то время проводить в мастерских. И вот нам об этом рассказал Никита Ходок.
Какие-то работы, я понимаю, которые я хочу сделать, я не смогу реализовать их на фасадах, мне никто не даст, нигде. Поэтому я буду как бы выплескивать их в плане каких-то небольших нелегальных работ, либо холстов. Очень тяжело в Москве сделать свой личный творческий, ну, свою личную творческую работу. То есть, как бы, те фасады в Москве, которые появляются, это исключительно рекламные фасады. То есть, за рубежом очень много работ художники делают личных, своих, не заказных. А у нас в Москве фасады делаются вместо рекламных брандмауэров. А одна из причин, по которой достаточно сложно быть стрит-арт художником в Москве, в Питере, наверное, тоже и вообще в средней полосе России, это погода. И как бы из-за этой самой погоды не всегда получается выйти на улицу и делать нелегальные работы.
или легальные работы. Потому что краска достаточно плохо работает на морозе. И в целом ты не можешь провести достаточно много времени на улице, потому что это тяжело. Вот. И многие художники выбирают возможность готовиться к летнему сезону, творить в студиях, дома.
Ну вот такая непростая история, да, если это еще какая-то большая работа, то надо и иметь альпинистское снаряжение, какие-то навыки, наверное, скалолазания, правильно я говорю?
Ну, не всегда, зачастую художники работают с автовышек, каких-то подъемников, лифтов, то есть, ну, конечно, хорошо бы знать какие-то основы альпинизма, ну, хотя бы минимальные, чтобы сохранить свою жизнь на высоте, любая высотная работа, она опасна.
Ну вот, насколько я понимаю, что быть уличным художником в Москве очень сложно, и во многом как раз из-за противостояния властей. Вот как вы думаете, Антон, может ли случиться такое, что вот московские уличные художники действительно войдут в какой-то диалог с властями? И будет ли это искусство тем же самым стрит-артом, если оно станет таким легальным и одобренным?
Как бы, ну, как оно уже становится, города?
По большому счету процесс-то уже есть, но при этом часть художников, они остаются как бы в андеграунде, говорят, что вот это настоящий стрит-арт. Он небольших форматов, ситуативный, он появляется вот соразмерно человеку, появляется по ночам, быстро закрашивается, но при этом как бы уходит, там, может иметь какое-то политическое значение, при этом это независимое, несанкционированное искусство. Именно этим и хороший стрит-арт. А какие-то большие монументальные росписи, конечно, появились в большом количестве в течение вот нескольких лет. Они появлялись, и многие художники как-то с властями договорились, делали декоративные, большие, красивые рисунки, но лишенные какого-то такого вот политического звучания, как, возможно, звучат работы несанкционированные, которые продолжают реализовываться. И в этом смысле в Москве очень большая интересная сцена, как в целом по России. Как вот некоторые там пеняют на погоду. Я думаю, что это все чепуха. На самом деле у нас одна из самых интересных сцен уличного искусства, очень много интересных художников. И вот наш контекст, он просто какой-то отпечаток наносит. Вот в Нижнем Новгороде уже было сказано, очень интересная сцена в Екатеринбурге, в Петербурге, в Москве. Разные, но очень интересные художники рисуют. Что проблем больших нету. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы не закрашивали в таком количестве, чтобы все-таки, может быть, чуть дольше в городе сохранялись рисунки.
Хочу спросить Анну Нестратову, как вы считаете, вот действительно стрит-арт становится таким инструментом идеологическим, когда власти начинают его использовать, и это видно. Может быть, это заказ вот власти именно такой, да, или это какие-то вкусовые вещи, или все-таки идеология, которая внедряется таким образом в город?
Это все началось после присоединения Крыма довольно резко с работы на Таганке. Стена была предназначена и согласована, там была работа, карта Таганского района, но подрядчик, который должен был выполнять эту работу, он сам решил, что в данный период времени лучше там написать «Крым наш». И все такое. И те, кто сейчас действует в городском пространстве и рисуют брендмауэры, это люди, аффилированные с властью. Они не имеют никакого абсолютно отношения ни к искусству, ни к стрит-арту. И они просто используют конъюнктуру, а конъюнктура очень проста, где патриотизм, там деньги, вот и все. Это даже, возможно, не заказ властей, а это просто те эстетические и какие-то политические установки, которые исповедуют те люди, которые занимаются исполнением данных росписей. Вот и все. И это тоже интересный феномен, потому что как раз то, что это произошло во время русско-украинского конфликта, конечно, это такая возможность еще раз легитимизировать в общественном сознании некие действия. Но на самом деле, мне кажется, что даже в этом нет какой-то сильно продуманной стратегии. Просто вот есть такие возможности, люди их используют.
Да, это правда не всегда понятно, потому что вот есть большое изображение, сидит медведь и летят голуби, это вот на Садовом кольце, и медведь большой, голуби мелкие, они вот, ну, как-то понятно, да, сразу медведь России, голуби, голубь мира, но не очень понятно, что рядом, но мне объяснили, потому что я потом пригляделась и поняла, что это правда, рядом с ним такая куча бронежилетов, и голуби от него улетают уже в бронежилете.
Да, ну, я вот
и это надо всмотреться и понять, да, не каждый вот может осознать, что же вот там имеется в виду.
Ну, на самом деле там месседж достаточно понятен, хочу поспорить с Аней по поводу того, что это якобы не искусство, но в принципе любые росписи в городской среде, будь то просто красивые картинки или вот такие политические росписи, они несут какое-то политическое все равно звучание. Будь то это какое-то такое хипстерское декоративное оформление города, пропагандирующее одну политику, связанную с коммерциализацией города, или вот такая вот ура-патриотическая. И в данном случае это скорее конфликт интересов, конкуренция различных групп художников и бюрократов, которые борются за городскую, за власть над городом и за возможность получать также бюджеты городские. Вот. Ну и в этом смысле есть как бы третья позиция, вот такое независимое уличное искусство, за которое, вот, скажем, наш коллектив ратует, которые как бы не идут ни в сотрудничество ни с бизнесом, ни с властями, а рисуют то, что хотят, где хотят, пусть даже и ненадолго, и небольших размеров.
Ну то есть мы сталкиваемся с такой историей, когда в Москве посредством обращения к собственнику здания ты не получишь разрешение по нанесению рисунка. Тебе необходимо обратиться к властям, и какой-то человек, скорее всего, неосведомый в искусстве и так далее, он уже решает, рисовать тебе или не рисовать. Если мы возьмем Запад или Латинскую Америку, ситуация происходит по-другому.
Вы
когда,
там, да, тоже рисовали.
Когда ты приходишь просто к собственнику здания, и он уже решает, рисовать тебе или нет на этом объекте. То есть ты не должен обращаться к мэру там, или какому-то еще чиновнику для этого решения.
Да, но хочется подчеркнуть, что это именно в Москве. То есть в других городах России тоже ситуация может быть другая. Это именно московская коммерциализированная ситуация, где все как бы подконтрольно городской администрации.
Да, у нас полно художников, которые готовы были бы нарисовать что-то на улице, у них просто нет возможности согласовать свои эскизы с этими чиновниками, нет денег, естественно, на это, потому что эти брендмауры продаются.
Катя, а вот актуальность высказывания, да, вот тот активизм, который, собственно говоря, в какой-то момент очень ярко вошел, ну, как бы высказывание самого художника, но, тем не менее, с таким очень сильным каким-то социальным или идейным контекстом. Вот я вспоминаю, вот это питерская, правда, группа Ганди, да, то есть вот у них очень интересные работы, и как раз они так очень прямо и ясно, ну, практически любому прохожему заявляют какие-то вещи, которые связаны с мигрантами, там, с феминизмом, то есть они как раз работают на, вот, на общество, на какие-то такие понятные, в принципе, контексты. Mm-hmm. А скажите мне, много такого или это какие-то отдельные локальные такие истории?
Ну, таких художников много, которые занимаются политическим, вот, таким независимым искусством. И, конечно же, вот после 2010 года был целый всплеск такого искусства, и можно сказать, что это очень интересная сцена большая. Ну, в Петербурге, да, вот Ганди, в Москве много этим занимается, кто в Екатеринбурге. Интересно, есть художники, можете на сайте у нас посмотреть.
Но, с другой стороны, невозможно сказать какой-то протест заявить. Вот Святослав видел недалеко, это Красные ворота, да, миксер? Расскажи, пожалуйста,
да.
Мы его покажем.
Ну, я жил долгое время на Сухаревской, и вот долго не обращал внимания, что вот какой-то граффити нарисовано. Потом я стал присматриваться и понял, что это такого весьма угрожающего смысла граффити. Там как бы нарисован такой миксер, в котором типа как рыбы уничтожаются. И под рыбами в этом рисунке подразумевается, как бы, я не знаю, американский империализм, что это вот какие-то западные силы, которые прямо вот на Садовом кольце, такая большая, крупная, жестокая картинка. Ну, заставило меня так неприятное ощущение испытать.
Агрессивное, да? Что делать, да, если вот агрессивное? Когда? Но оно большое и заказанное, то есть невозможно.
Животных живых заживо в миксере начинают уничтожать. Но это живодерство, по-моему, чтобы это не олицетворяло. Вот как вы относитесь вообще вот к подобному?
Да, ну,
в принципе, граффити, оно агрессивное бывает, это нормально.
Да, может быть, Святослав мог пойти и с баллончика, если тебе вдруг захотел взять это, перечеркнуть. Это был нормальный такой акционизм, который для стрит-арта и, в общем-то, интересен.
Ну, я думаю, что обычный способ как бы обращения в управу и просто жалоба на то, что нам не нравится этот рисунок. Обычно жители домов, ну, так делают, когда появляются какие-то несанкционированные палатки или что-то
вроде.
Ну,
наверное, это был
санкционированный рисунок.
Послушайте, только что мы слушали художника, который говорил, что нету персональных высказываний, и все такое вот выхолощенное, пустое. Вот вам, пожалуйста, искусство, которое вызывает противоречивые эмоции. Это, скорее, больше похоже на искусство. Вы можете быть с ними согласны. Но вот это как раз настоящее искусство, по большому счету. Который вызывает какие-то неопределенности. Вот, а идти в право потом вот советовать. Ну, что это за совет?
Не, ну я не говорю всем это делать. Если ну, тебе да. не нравится, иди. Например, ну, да. кому-то не, ну, может быть конечно. Нравится.
Нет, но стрит-арт как раз тем и хорош, что он вызывает эмоцию, да, да. и какой-то отклик даже мимоходу, если ты идешь мимо.
Это его как бы задача.
Да, да, это его задача.
Даже
да.
если он ура патриотический, если он при этом цепляет, то по большому счету он имеет право на существование. Ну, как бы в какой-то. На это можно ответить каким-то другим политическим высказыванием. Можно быть не согласным с высказыванием группы Ганди. Можно как вот их позицию не разделять. Может быть, я вот разделяю, а кто-то не разделяет. В этом смысле, вот мы.
Ну, у Ганди не такие монументальные высказывания, я бы сказала.
Я думаю, самая как бы, такая значимая работа за последние 3-4 года это как раз работа с Крымом, про которую говорила Аня. Потому что про нее говорили абсолютно все. Она была очень там страшная, никому не нравилась, но она настолько вызвала резонанс в обществе, в субкультуре в этой, что про нее знают все.
Сергей, вот вы много довольно сотрудничаете в ZooClub, и в том числе и с городскими властями, и с какими-то коммерческими структурами, да, вот насколько просто сохранить вот этот месседж реальное искусство, когда вам приходится учитывать интересы как бы заказчиков или тех, кто разрешает это делать, вообще возможно это полноценно совместить? Такое вот, вы же не являетесь как бы вот таким вот уличным художником, вам менее интересно рисовать что-то, что закрасят через 5 минут, или где могут поймать за руку и так далее. Вам интересно делать, ну, действительно искусство. Я это читал даже в ваших интервью, вы это сами говорили.
Нет, ну, действительно искусство не зависит от времени, его можно настоящее сделать и за минуту, и за неделю. Как бы тут скорее вопрос о том, что мы действительно работали с правительством Москвы. На последний раз это был в 2014 году, когда мы делали большой проект «Наследие» в Москве, рисуя портреты известных людей, где было Булгакова, Стравинского, Эйзенштейна, Скрябина и так далее. И после этого мы поняли, что основная идея как бы правительства Москвы – это самореклама. То есть они даже не хотели в какие-то моменты подписывать нас как авторов проекта. То есть,
правда, там прекрасная работа, вот я помню.
Да, да. Поэтому они хотели очень подписать хорош. Именно себя под ними. И доходил до того, что мы просто как бы решились больше с городом не работать.
Вот слушайте, как это обидно, потому что как раз происходила такая актуализация вот того, ну, популяризация, если хотите, да, культуры именно таким образом. Это вот замечательная вещь, потому что это видит все, и в том числе это эстетически цепляет молодежь тоже, то, как это сделано.
Ну да, на сегодняшний день мы для себя рассматриваем только работу с девелоперами, с какими-то застройщиками, где мы можем реализовывать творческие проекты, а у них на это может быть еще и финансирование. Вот это, ну, абсолютная гармония. С правительством Москвы как бы это уже очень тяжело делать. Но я сейчас говорю только про Москву, я не говорю про какие-то другие города, потому что мы живем и работаем по большей части здесь.
То есть они вообще не заинтересованы в искусстве, по сути?
По большей части нет. То есть они заинтересованы в своих идеях, они, как правило, далеки от искусства.
А вот с девелоперами что у вас получается? Насколько вот получается действительно создавать искусство в рамках, там, я не знаю, разрисовывания новых жилых микрорайонов и рекламы новостроек?
Ну, на сегодняшний день я могу сказать, что любой рисунок на улице можно назвать искусством. Правда это или нет, мы с вами сейчас не узнаем, и ни один из арт-критиков нам это не скажет. Это будет известно лет через 50, через 100.
Ну вот вы работаете искренне?
Не или всегда. Вам приходится? Не всегда. То есть я не могу сказать то, что каждую работу мы создаем искренне, потому что у нас есть большое количество запросов, и есть какие-то темы, на которые мы работаем. То есть не могу сказать, что мы рисуем все, что хотим, как бы на тех объектах, которые нам предлагают. На холстах мы рисуем все, что хотим, и это искренне. А на улице все-таки нам приходится сталкиваться с рядом каких-то сложностей, мы как-то из них пытаемся выкрутиться, создавая, ну, на наш взгляд, максимальное искусство, которое мы можем вот сделать.
Вот, а на какие компромиссы которые... чаще всего приходится идти? Вот самые распространенные. Чем приходится жертвовать?
Ну, темы, наверное.
Все-таки тема, да?
То есть, ну, как правило, если ты создаешь огромный объект, больше 200 квадратных метров, он не должен быть сильно агрессивный, цвета должны быть такие лояльные, чтобы люди, проходящие мимо, могли там как-то адекватно к этому относиться и так далее. То есть это не нелегальный рисунок, который создан на там 5 квадратных метрах быстро, там, чем угодно. Мы в любом случае, даже общаясь с девелоперами, создаем какие-то картины, которые более такие адекватные. Я не могу сказать, что это галерейное искусство.
А вот в противовес, вы занимаетесь именно больше нелегальным уличным искусством. Угу. Вот вы могли бы рассмотреть для себя вариант, вот так же, как Сергей, каким-то образом идти на какие-то компромиссы и сотрудничать? Угу. Почему вы для себя решили так не делать?
Да, ну, в этом смысле мы ратуем за такое более демократичное искусство. И нашим заказчикам здесь выступают горожане, в первую очередь. И в этом смысле компромисс здесь нужно искать с горожанами, с теми, кто воспринимает это искусство. И мы сейчас занимаемся проектами паблик-арта, то есть работы именно социальные, такой, социальных исследований, диалога. Вот. И в этом смысле городская среда, наверное, интересна тем, что это не просто там, вот, пространство белого куба, галереи, где ты можешь закачать все что угодно, и никто как бы... Ну, это воспринимается исключительно как искусство. А, вот, а здесь искусство, оно проверяется вот, как бы реальностью. Проверяется полицейскими, которые тебя арестовывают, и которым, от которых должен отбазарить это, сказав, объяснив, что ты тут делом занят. Какому-нибудь пьяному мужика, который подойдет и скажет, что ты тут пишешь на стене, и ты ему объясняешь, он говорит, ну, классно, дай лестницу подержу. Либо пойдет тебя бутылкой бить по голове. Вот. В этом смысле как бы тут важно как раз идти на компромисс, какой-то диалог с горожанами, и это интересно. Вот. Для кого-то это власти, для кого-то это вот девелоперы, но в данном случае все равно это диалог, потому что город, он принадлежит нам всем, вот, и ну, кому-то больше принадлежит.
А как вы чувствуете, горожане, они ловят месседж? Потому что часто мне кажется, что стрит-арт просто не воспринимается людьми, они проходят мимо и даже не пытаются вникнуть в концепцию.
Нет, мне кажется, что как раз стрит-арт отличает от граффити, например, и вообще стрит-арт, он, что называется, как бы вписывается в городскую среду, ищет диалога с горожанами, и художники как раз выходят из субкультуры, пытаясь коммуницировать с горожанами, иначе как бы кто аудитория? Ну да, в интернете могут быть друзья какие-то, но по большому счету как раз попытка найти новую аудиторию, не посетителей галерей, какую-то искушенную буржуазную публику, которая ждет, что их развлекать будут, а это вот простые обыватели, которые идут с работы и видят что-то классное и хотят сфотографировать, либо поднять им настроение, или задать какой-то вопрос, либо пропагандировать какой-то необычный взгляд на реальность.
А можете рассказать какой-то вот своей самой любимой работе, которая произвела вот наибольший резонанс, ну вот как вы заметили, на простых людей? Было такое какое-то?
Ну, мы делали разные работы, вплоть до таких сугубо практических работ. Например, я вот стал себя в районе достаточно известным персонажем, после того, как мы с другом нарисовали зебру перед детским садом. То есть мы решили выступить в роли
вашу
таких...
Зебру?
Да. Нет, вы не ревнуете к зебру?
Абсолютно. Я бы хотел, чтобы все рисовали зебру.
Да, потому что звук вы расшифровали в какой-то момент, как зебра идет куда, правильно?
Улетела.
А, улетела куда, да.
Но вы, случайно, не его зебрами?
Нет, это была обычная зебра, пешеходный переход, но при этом нарисованная так немножко криво, с самодельным знаком повешенным. Тем самым мы как бы показали, что художники... Собственно, политизировав вообще повседневный опыт, собственно, роль художника в, вот, скажем, политических протестах, политика воспринимается не как исключительно вот, вульгарное представление «борьба за власть», а именно политизация повседневного опыта, возможности влиять на жизнь через какие-то вот просто действия прямое, например, нарисовать зебру к детскому саду, куда я ежедневно своего сына водил. Вот. И люди как бы об этом узнали потом и говорили, о, да-да, это вот те ребята, которые нарисовали зебру, молодцы, вот так и надо.
Вообще очень интересно, потому что здесь очень много разных каких-то вещей, такое жанровое разнообразие. И я так понимаю, что вам, Сергей, тоже не хватает вот этого посыла такого личностного или коллективного. Во-первых, все-таки у вас арт-группа, да? Угу. Во-вторых, вот этот проект в Южной Осетии, который вы задумали. А почему Южная Осетия, собственно говоря? И что это? Расскажите, пожалуйста, потому что это такая история, которая в этом году развивается. Начинается, ну, да?
Я говорил о том, что последний раз, когда мы работали с правительством Москвы, это был 2014 год, а до этого 2013 мы создали проект, посвященный известным людям. И сейчас мы решили посвятить проект неизвестным людям. Проект называется «Уместные». В прошлом году мы побывали в Цхинвале, в Южной Осетии, и правительство города нам сказало, то, что им было бы интересно расписать объекты в городе. Какие-то здания, постройки, заборы и так далее. И мы придумали такую историю, где мы снимаем интервью с интересными жителями, которые создают что-то необычное, ремесленники, какие-то музыканты, поэты и так далее, про которых мало кто знает, например, в Москве. И их создаем из их образов какие-то эскизы и переносим их на торцы зданий. Тем самым как бы популяризуем культуру этого народа и рассказываем там, о них. Это как бы интересно и той стороне, и нашей. У нас сейчас
кто
такая
вам
ситуация...
за это заплатит? Вам же надо ехать жить, материалы нужны.
Социальный, и, естественно, как бы у нас нет какого-то там у него огромного бюджета, но мы начали искать своими силами каких-то партнеров, которые могут интегрироваться в него. Ну и вот получилось так, что он вроде как окупается. То есть пока непонятно, что получится, но на первые несколько поездок, краски, материалы и так далее, у нас есть бюджет, и мы все это будем создавать. Ну, в процессе как бы подготовки мы поняли, что проект может быть серийным, и если сегодня мы будем работать с Хинвали, то завтра, наверное, мы можем работать в другой части нашей страны или не нашей страны, точно так же как бы создавать что-то подобное. Поэтому, забегая вперед, я думаю, что вот он может иметь продолжение. И пока мы работаем там.
Спасибо, Сергей. Это очень интересно. Это теперь вместо доски почета, так вот условно я говорю, да, может быть, и горожанам расскажет о горожанах. А мы продолжим наш разговор об эстетике стрит-арта и рекламе коммерции после небольшого перерыва. Спасибо. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Мы продолжаем разговор о том, может ли в России стрит-арт, паблик-арт стать площадкой для социально важных высказываний или при поддержке городских властей уличное искусство будет выполнять функции наружной рекламы. В московской студии художник Арсений Сергеев, ну, также куратор, да, независимый, наверное, искусствовед, и мой соведущий Святослав Элис. Ну, вот что хочу сказать. Вот, как вам кажется, с художественного начну, да, язык очень часто устаревший используется в тех как бы стрит-арт работах, которые предъявляет сейчас, ну, наверное, городское начальство, да, вывешивает. Mm-hmm. То есть вот то, что стрит-арт стал использоваться как такая социальная идея, может быть, продвижение советского, да, много визуального такого, что отсылает действительно к советским временам, но ничего не говорит молодому поколению, потому что для них это ничего. Как вы думаете, это такая специальная идея идеологическая, да, вернуть туда людей? Или просто само пространство, может быть, московское, вот я говорю про Москву, да, диктует именно такую стилистику? Такие советские, такие работы, да, прям даже страшно становится.
Значит, об этом нужно говорить, об этом можно говорить в общем долго. С другой стороны, вы все в принципе сказали, что ну, с одной стороны, существует вот эта вот ностальгия по советскому, она очевидна, как бы, видимо, эта эстетика близка людям, которые управляют сейчас, так сказать, городскими пространствами, она им легка и понятна. С другой стороны, естественно, что вся эта советская эстетика покрылась как бы некоторым флером историчности, и она стала ценностью. И это тоже как бы работает, потому что, ну, например, я знаю совсем молодых людей, например, моя дочь и там сын моего коллеги, они с восторгом, как бы, так сказать, оценивают, например, московские высотки, метро сталинского периода, дальше, естественно, выставка «Достижения народного хозяйства». А мы, как бы, когда я начинаю с ними дискутировать об этом, говорю, вы понимаете, что за этой эстетикой стоят кровь, слезы, страдания огромного количества людей, что это, ну, так сказать, это эстетика подавления, и что все прелести, там, условно говоря, например, так называемых сталинок, ими в то время, когда они были построены, пользовалась элита, а вовсе не народ, о котором якобы там типа заботились. Люди жили в бараках. Они говорят, да, мы понимаем, но все равно это такой... Это сильный, это большой стиль, в этом есть мощь, экспрессия, и это поражает то, что сейчас мы видим, нам не нравится, а это что-то оформленное, мощное.
Мне очень странно, что вы говорите про молодых людей. Вот у нас есть Святослав в качестве молодого человека, и вот есть возможность поэтому спросить. Вот это пространство, то, о чем говорил Арсений, да, эстетика, условно говоря, советский реализм, монументализм и неоклассицизм. Да? А вот как ты воспринимаешь, и, может быть, как твои друзья воспримут, что вы находитесь в этом пространстве, действительно ли в этом есть некая притягательность, да, в масштабе, может быть?
Я безумно люблю, например, ВДНХ. Когда я гуляю по ВДНХ, меня притягает именно не то, что там убивали людей, это эстетика подавления. Мне больше всего нравится, что оно уже такое потрепанное временем, особенно до того, как ВДНХ отреставрировали. Угу. Ты гуляешь, и ты просто видишь абсолютно другой мир. Мир, в котором ты не родился, в котором ты не прикасался. И ты чувствуешь, что он заряжен своей энергией, и он уже просто... И он отмирает. И это огромный месседж. Вот реально я безумно люблю... высотки сталинские, они все-таки такие более новенькие, хотя внутри я там бывал тоже. Там тоже есть этот дух. Вот этот дух уже поверженного монстра. Это... дает тебе какое-то ощущение действительно мощное, современное. Архитектура.
И не только архитектура, потому нет. Что мы видим в том числе и стрит-арт работы, да, в такой советской стилистике, немножко слащавой, такой фантичный, конфетный, и такой наверняка ты видел.
Я понимаю, откуда это берется, но просто фишка именно в том, что это советский период, как мне кажется, там было невероятное количество этой какой-то психической энергии, которая в какой-то момент просто забродила, застоялась, и ее можно использовать, ей хочется как-то ее куда-то еще выплеснуть, и поэтому даже молодые, может быть, художники, даже уже, может быть, молодые люди, они все равно чувствуют, что там осталась эта недосказанность, это какая-то сила, может быть, сила страдания, но она там есть, и им хочется прикоснуться к этому. Она требует какого-то выражения наружу. Возможно, через эти какие-то слащавые граффити. Возможно, через... Есть ВКонтакте такая группа. Я не могу произнести ее название по телевизору. Но она безумно популярна. Она называется «Эстетика». Там стоит буква «Е», а окончание на «биней». И... Тысячи лайков просто на фотографии в каких-то полуразрушенных советских строений, заводов и так далее. Mm-hmm. Почему? В них есть эстетика, в них есть месседж. И именно в этом. И реально ВКонтакте там сидят молодые люди. Это не то, что там какие-то дедушки. Ой, да, вот такие вот красивые заводы у нас были, а сейчас поразваливались. Нет, просто реально молодым людям их это увлекает. Mm-hmm. И тысячи человек просто подписываются и ставят лайки на фотографии разрушенных заводов.
Прости, пожалуйста, это эстетика разрушения, то, о чем ты говоришь, или ты говоришь все-таки об эстетике советского времени?
Меня, прежде всего, притягивает эстетика полуразрушенного советского.
Иначе получается страшно, Арсений, нет?
Нет.
Что молодых людей привлекает та энергетика?
Это скорее всего, давайте будем говорить так, скорее всего, можно это называть декадансом. Понимаете? То есть как я понимаю, то, о чем говорит ваш собеседник, это об этом. Что, поэтизация руин. Это то, что это традиция, большая, длинная традиция, начинающаяся с 17-го, даже 16 века. Маньяска и так далее.
Это-то понятно, потому что бедность, она всегда более живописна, нежели,
поверженность. Руины великих цивилизаций. Что бы мы там ни говорили, условно говоря, советский монстр был, у него репутация монстра, ужас, это настоящий монументальный ужас. И, условно говоря, то, что теперь это безопасно, вы сидите на мертвом льве как бы он опасный, но он не может вам причинить вреда. А, ну и в то же время вы, ну, как сказать, вы получаете удовольствие от того, что вы сидите на поверженном вот этом льве, а у него это мощь, это сила, и как бы вы ей владеете. Вот тут какой, ну, как я не знаю, психологический момент.
В принципе, есть, мне кажется, еще и в самом обществе какие-то вещи происходят помимо вот этого государственного направления, когда и, может быть, это каким-то образом может трансформироваться и преобразоваться при помощи стрит-арта, да? То есть есть официальная история, которую нам предъявляют на больших фасадах и вот в прекрасно раскрашенных. И есть какие-то вещи, которые позволяют, ну, вот включать людей, ну, к осмыслению событий. Есть вот что-то в стрит-арте, может быть, было, да? Вы давно этим занимаетесь. Вы же смотрели, вы один из первых, да, и в Екатеринбурге, это же уже длинная история.
Значит, если мы говорим о вот этой оппозиции, как бы официально ангажированной, как сказать, уличное искусство и, ну, собственно говоря, настоящий стрит-арт, то мы, естественно, можем говорить, с одной стороны, о том, что как бы неофициальные художники так или иначе апеллируют к к этой эстетике или как бы имеют ее в виду. Вот, ну там, я не знаю, там мой ученик, довольно известный на сегодняшний день художник, Тимофей Радя. Тима Радя такой, ну, очень известный человек, да, он работает с текстами в основном. Он всегда имеет в виду вот это пропагандистские, пропагандистские тексты, именно советские. Он не зря использует эти простые рубленые шрифты, он не зря, для него очень важно, что текст тут должен быть монументализирован. Если помните, в свое время лозунги там «Коммунизм победит», ЦК КПСС, там, КПСС, там, авангард советского общества, да, они были гигантскими и ставились на крыши, светились как реклама. Собственно говоря, например, Тимофей вот это вот, он к этому апеллирует, когда он создает свои работы.
Ну вот и в Питере же он сделал, он повторил, да, реплику 76-го года «Свободу». По-моему, да.
Ну, так сказать, вам не отобрать нашу свободу, что-то такое.
Художников, да. Причем, когда это было в 76-м году, художников за это таки посадили.
Да, ну, а здесь очень быстро как бы просто было уничтожено произведение. Надо сказать, что как бы тоже те художники, собственно, это было такое чистое граффити, они работали с эстетикой, ну, так сказать, заборных надписей. Тимофей как раз работает с эстетикой советского лозунга. Вот. Но на самом деле, вот, как бы тут и надо понимать, что любование вот этой вот прекрасными скульптурными формами, мозаиками, живописью, архитектурными формами, вот это все, оно идет в коммерческую струю, и это вот этот весь большой пласт, он на сегодняшний день, по большому счету, художниками уличными, я имею в виду настоящими тру, редко рефлексируется и редко как бы производится вот эта вот, ну, аналитическая какая-то работа и какое-то трансформирование этой эстетики и, ну, в какие-то месседжи, так сказать, адресованные людям.
А некоторые художники, наоборот, стараются уйти от всяческой политизации, да, и вот, кстати, Святослав снимал небольшой сюжет, расскажи, пожалуйста, где это было и кто твой герой?
Мы снимали это около метро Войковская в парке, мой герой мальчик Никита, он не назвал своей фамилии, но он работает под псевдонимом Итаита. И вот ему, он такой особенный человек, он сидит у себя дома, он создал для себя такой прекрасный мир из котиков, чая зеленого китайского и кофе. И ему настолько неважно вообще вся политика, он рисует животных и природу. И его главная мечта – переехать за город и построить там свой дом и продолжать, значит,
делать свои игрушки мягкие. Mm-hmm. Его проект называется «Плюшеделика». Mm-hmm. То есть он создает как бы психоделические рисунки в стиле мягких игрушек.
Ну вот давайте, да, посмотрим.
Меня зовут Никита. Я занимаюсь в основном своим творческим проектом и «Плюшеделикой», который называется. Вот, кстати, здесь можно посмотреть один из моих плакатов. В свое время делал серию плакатов в парке на, в основном, какие-то экологические темы. Вот здесь, например, плакат, посвященный тому, что стоит побольше и почаще кормить птичек. Так, сейчас мы пойдем посмотрим мою небольшую галерею на открытом воздухе. Вот, кстати, одна из работ. Я вот эту работу, кстати, иногда обновляю. Она флуоресцентная, обычной расцветки, яркой такой вот, желтой. Ее прям видно вот с того берега, если что. Давно не обновлял, но стараюсь раз в год ее, ну, так вот, ну, этим желтеньким подкрашивать. Это, наверное, один из самых таких часто встречаемых образов и персонажей в моих рисунках. Ну, разумеется, очень люблю кошек. У самого дома три кошки. Ага. Вот. Да. И, ну, не знаю, как так пошло. Вот эти кошек рисовал долгое время. Может, у многих, кстати, и ассоциируются вот эти вот коты одноглазые с моими рисунками, потому что, наверное, больше всего я рисовал их. Мне интересно работать с минимальным количеством цвет, формы, контрастами какими-то. Вот. Но и мне, конечно же, очень близка тема природы, стараюсь максимально ее внедрять в свои рисунки. Ну, вдохновляюсь в первую очередь именно природой. Так, ну вот здесь можно сказать, что у меня оставалось много баллончиков таких уже там на дне, да, там цветов каких-то разных. Я подумал, что с ними делать, чтобы дома они там не лежали, не забивали место. Ну, вот такую придумал, как-то оно мне это называется, типа конфетное дерево, как-то так. Ну, я, кстати, каждой работе придумываю название, сейчас не вспомню все точно, но в интернете можно у меня посмотреть там моих, на этих соцсетях. Ну, вот. Здесь такой вот дерево с разноцветными листочками. Так, дальше. Это одна из немногих работ, нарисована кисточками, по-моему, все кисточками, валиками, в период, когда совсем уже не было денег на баллончики, там, в общем, так он в режиме эконом делал, рисовал. Это «Плюшеделика», здесь написано 9 лет. Я ее делал на день рождения своего проекта. Его я решил отмечать в один день с Днем космонавтики, да, 12, по-моему, апреля, если мне не изменяет память. В этом году уже, получается, вот будет 10 лет, юбилей моему проекту.
Спасибо, Святослав, Илья, за прекрасную прогулку. Да. Арсений, хочу спросить вот то, что напрашивается. Все-таки стрит-арт – это функция такая декоративная или актуальная, как вам кажется?
С моей точки зрения, понятно, что удобнее, ну, как правильно понимать, выход на улицу как некоторую возможность. И стало быть, с моей точки зрения, ответственность художника в разы выше, и мы предъявляем ему больше претензий, когда он работает на улице. Просто потому, что он, ну, это поступок, даже если ты там, как говорится, в беспалевном месте, как говорят стрит-художники, работаешь, ну, то есть в безопасном месте, все равно это, ну, в общем-то, поступок. Выйти на улицу, это, ну, далеко не безопасно. Ты рано или поздно вынужден будешь объяснять смысл своих работ, или, возможно, тебе придется вообще, как бы, так сказать, провести место какое-то время там в полиции и так далее. Вот. Поэтому, с моей точки зрения, правильно относиться к этому как к возможности высказаться, и, соответственно, если у тебя есть что сказать, не скрывать это и это сделать. А другое дело, что сейчас, на сегодняшний день, это тоже стратегия продвижения. Выход на улицу перестал быть, ну, так сказать, исключительно таким исключительно геройством, поступком, не имеющим прагматических целей. И в Европе, и у нас часто художник таким образом и продвигает себя. И это лучший способ продвижения, потому что все равно то, что ты выходишь на улицу, это как бы это true, это ты, ну, как бы, ты настоящий художник, потому что ты, ну, как бы ты не боишься и ты готов на определенный риск. В этом смысле ценность твоего высказывания все равно значительно выше, чем художник, который исключительно и только работает в галерейных пространствах с подготовленной публикой и в абсолютно безопасных местах. Но если мы будем смотреть на практику, мы видим, что как в галерейных пространствах, как так и на улице, все одинаково. Количество художников, которые ответственно относятся к своему занятию, количество людей, которые действительно делают что-то существенное, все-таки относительно невелико и там, и там. Вот. Другое дело, что то, что мы видим на улице, оно бросается в глаза. И поэтому, условно говоря, мы сразу же там говорим, ну, это
дерьмо. Да, на самом деле, да, это риск. Вот сразу себя так предъявить, показать всем, и действительно не только избранным. И тогда, в общем, становится понятно. Но это вот история вообще как бы связанная с творчеством и с желанием выйти на публику. Вот, Святослав, твой вопрос может быть Арсению, или я хотела бы тебя тоже спросить, как кажется, это вот присуще действительно молодежи, так вот, как попытка себя предъявить, да, вот как теперь предъявляют себя, свою суть в соцсетях, да, то есть вот раскрывают себя, а уже выйти из сетей, а выйти на улицу, посмотреть и показать.
Да, мне кажется, нет большой разницы между социальными сетями, между улицей, это просто жизнь. Ну, я не буду говорить там за всех молодежь, за всех старших людей, мне кажется, что с тех пор, как в социальных сетях стали сидеть все, граница между социальными сетями и реальностью, она распалась. И когда ты создаешь что-то на улице, ты всегда создаешь что-то для социальной сети однозначно. Потому что, ну как это, сделал и не сфотографировал, ну глупо.
Да.
Да? Поэтому я думаю, что это просто такой дополнительный пласт реальности, который накладывается.
Мне кажется, что в сетях ты там все-таки друзья на тебя посмотрят главным образом, наверное.
Пусть смотрят.
А здесь совершенно посторонние люди разного возраста, разных поколений, разных мировоззрений.
Но ты создаешь сразу два месседжа. Когда ты рисуешь на улице, ты рисуешь, как мне кажется, для улицы, для всех случайных людей. Но одновременно ты этим же самым месседжем ты говоришь: смотри, что я создал для этих людей. И говоришь уже своей аудитории, так сказать, прикормленной, как мне кажется. Да, это то, о чем мы говорили, что это стало не только таким альтруистическим высказыванием, но и способом продвигать себя, создавать себе имидж. Но я не думаю, что это плохо, это здорово, если это мотивирует людей рисовать больше. В конце концов, границы между интернетом и обычной жизнью, я думаю, уже как минимум лет 5 весьма зыбкая.
Ну, мне кажется, что есть разница воздействия, да?
Я бы возразил. Тут как бы очень интересный момент. И я просто слежу естественно, я потребитель сетей, как бы это способ коммуникации, я организую свою работу там в высшей школе экономики, преподаю дизайн, я организую ее через Facebook и так далее. То есть это просто мой инструмент. Но я обратил внимание на следующую вещь. Все-таки месседж, который сделан на улице, как бы его ценность в разы больше, просто, прям по лайкам, чем просто, я делаю эскиз, и я делаю какую-то вещь на улице. Это просто несопоставимо по лайкам, это просто видно. В чем дело? Дело именно в том, что когда мы видим вещь на фотографии, но она сделана на улице, это как бы настоящее. А то, что ты нацарапал у себя, там, лежа в постели на айпаде, это, ну, может быть и интересно, но в этом нет жизни, это не настоящее. Понимаете, да?
Ну, пожалуй, это действительно такой очень важный момент как раз в сиюминутности, в присутствии, в реальности. И это то, что, в общем, отличает весь стрит-арт. Мы надеемся, что, в общем, как бы молодые художники будут работать на улицах. И не все власти городские будут быстро закрашивать их работы. Это была программа «Рожденные после СССР». Вели программу Тамара Лиленкова и Святослав Эль. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».
свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».